Я Бой Виктор из Воронежа, служение благовестника. Хочется прочитать место Священного Писания, которое записано в книге пророка Исаии, 19 глава, с 19 стиха по 25. «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Савоофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им Спасителя и Заступника и избавит их. И Господь явит Себя в Египте, и египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассириане, и наследие мое Израиль». Здесь мысль та, что Господь по своей великой любви и милости дарует спасение для всех народов. Современники Исаии, возможно, удивлялись, слыша такие слова: «Благословен народ мой, и хочется сказать Израиль». А здесь написано, говоря: «Благословен народ мой египтяне, и дело рук моих ассириане, и наследие мое Израиль». Возможно, думали люди, которые слышали эти слова от Исаии: как может быть народ Божий египтяне? Ведь они так много угнетали народ Божий. Они имели замыслы совершенно уничтожить израильтян. И Господь чудесным образом спас израильтян тогда. И теперь народ мой египтяне, дело рук моих ассириане. В Ассирии народ Божий немалое время провел в плену. Это было для них тоже наказанием Господним. И теперь дело рук моих ассириане. И здесь вот мы читаем, что и Египет будет служить Господу. И египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. И на самом деле для нас сегодня раскрыта эта тайна, что и язычники приобрели спасение вместе с народом Божьим. И мы знаем, что спасенный будет из всякого народа, и языка, и племени, и колена. Господь говорил, что огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы я, чтобы он уже разгорелся. И вот проходит Иисус Христос по дорогам, по городам иудейской земли и израильской, видит, сидит Матфей у сбора пошлин и говорит: следуй за мною. И он тотчас оставил все и последовал за ним. И вот огонек загорелся. Идет далее, сыновья Завидеевы ловят рыбу и говорит им: следуйте за мною. И они оставили все и последовали за Господом. И так вот эти отдельные огоньки загорались и загорались. 12 учеников Господь избрал, потом еще 70, и дальше, и дальше. И сначала Господь говорил, что на путь к язычникам не ходите, в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. То есть сначала здесь идите. Но было ясно, что это только начало. А потом, как вот мы читаем в Деяниях апостолов, сойдет на вас Дух Святой, будьте мне свидетелями, начиная вот в Иудее, в Иерусалиме, в Самарии, даже до края земли. То есть Слово Господне должно распространиться до края земли. И вот этот огонь все дальше и дальше разгорался. И сегодня на самом деле мы можем говорить о том, что этот огонь уже везде горит. В разных местах. И в больших городах, и в малых. И в ближних местах, и в дальних. И вот это было желание Господа. Огонь желал я, чтобы принести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Но в то время еще не сбылось это желание Господа. А сегодня мы можем уже сказать, что на самом деле в разных местах горят эти Божьи светильники. От Луки в 13 главе, с 22 стиха, там написано, что придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут с Авраамом и со всеми праведниками. То есть с разных мест люди будут спасенные Господом. А вот Господь, когда еще висел на кресте, то написано, весь народ, сшедшийся на все зрелища, видя происходившее, возвращался, бия себе в грудь. И хотя тогда вот на самом деле было немного еще спасенных, но вот уже когда Господь воскрес, то уже, смотрите, находим мы не только 12 этих апостолов, не только тех женщин, которые следовали за Господом так вот, с таким постоянством, начиная еще с Галилеи до Голгофы, увидели воскресшего Господа. Написано, он явился еще 500 братьев в одно время. И мы думаем, откуда же эти были уже 500 братьев? Христос вот только воскрес. Вот уже эти были огоньки зажженные. И на самом деле, дорогие друзья, сегодня горит вот этот огонь. И мы не знаем, какое будет количество спасенных. И, возможно, мы уже собираем эти последние колоски в житницу Господню, и чтобы дополнилось число язычников, и тогда двери спасения будут закрыты. Господь дал вот такую милость и мне потрудиться в Ивенкии побольше 10 лет со своей семьей. Мы туда переехали. У нас был только один ребенок. Вот в основном там все родились. Сейчас у нас 8 деток уже. И, конечно, я считаю, что это честь от Господа и милость. И Господь, конечно, проводил своими путями. Это было и тоже какое-то очищение. Это было укрепление в вере. Это было научение в молитвах, в доверии Господу. Были разные обстоятельства и трудные. Приходилось беседовать и с высокими людьми, и с начальником милиции, и с прокурором, и к мэру обращаться в различные инстанции. Где-то были определенные гонения от православия. И так вот Господь вел определенным путем. Мы вот позавчера приехали вот только сюда, на это общение. Приехали на УАЗике с большими колесами. Наш путь сейчас тоже лежит в дальнейшем в Ивенкию. И вот зашел, когда я в дом молиться сюда, и увидел текст вот перед нами. «Он Господь твой, и ты поклонись Ему». И так вот думаю, какой хороший текст, какой чудесный. И вспомнилось событие евангельское. Вы это помните хорошо. Это в Евангелии от Матфея, в 14 главе. Я хочу напомнить его вам. 14 глава, 22 стиха. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Там было чудо умножения хлебов, рыбы. И потом написано, «Господь понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону». Слово употребляется «понудил», но как бы немножко заставил их. Возможно, они не очень-то хотели, потому что он их понудил одних переправляться без него. Он их одних отправил, а сам остался. Они, возможно, думали, почему же, Господь, ты с нами не плывешь? Почему ты нас одних отправляешь? И не очень-то, возможно, хотели, но он их понудил. Это было нужно для них. Они, возможно, понимали, как вот люди, допустим, моряки, понимают, когда какая погода, когда какие штормы могут быть, когда какие волны и так далее. И все-таки они послушались и поплыли. Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Взрослые мужчины поимели такой страх. Господь вот ввел их, вот такое обстоятельство. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». И поспешил с утешением к ним. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Дорогие друзья, хорошо, что Петр начал кричать: «Господи, спаси меня!» Вот что нужно тому человеку, кто попадает в трудные обстоятельства. «Господи, спаси меня!» И Иисус не опаздывает. Он тотчас, как вот здесь написано, Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И дальше здесь написано так: «Когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: „Истинно, ты Сын Божий“». Какая там была лодка? Но, возможно, там на самом деле хватало места. Бывшие в лодке подошли к Иисусу, поклонились ему и сказали: „Истинно, ты Сын Божий“. Они ему поклонились. Господь достиг, чего хотел. Он хотел, чтобы ученики в Него искренне верили. Он хотел, чтобы они не только понимали, что Он есть Сын Плотника, что у Него есть Отец Иосиф, Мать Мария, братья и сестры. Он хотел, чтобы они знали, что Он есть Сын Божий. И вот после вот этого чудесного спасения, после определенных испытаний, они увидели божественное избавление и подошли, и поклонились Ему, и сказали: «Ты Сын Божий». Когда мы осознаем Божье величество, божественное всемогущество, то мы, дорогие друзья, себя видим очень маленькими. И мы тогда склоняемся перед нашим Господом и поклоняемся Ему, и говорим: «Истинно, Ты Сын Божий». Как это важно! Как важно, на самом деле, дорогие друзья, нам не забывать, кто такой Господь. Господь – это значит Господин всей нашей жизни. И когда мы произносим это слово, мы должны понимать, что мы должны во всем покоряться Ему. Мы должны хотеть ходить в послушании. И как хорошо, когда Господь вот вводит нас, может быть, в трудные обстоятельства, чтобы потом показать свое величество и свое всемогущество. Когда Господь вот умножил или помог ученикам, чтобы они поймали рыбы, когда по Его слову они закинули сеть, то Петр сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он увидел свою неспособность в том плане, когда увидел божественные чудеса. И Господь и нас, когда проводит через свои божественные чудеса, мы видим где-то свою неспособность, где-то свою нечистоту, видим всемогущество Божье и способны тогда по-настоящему умоляться и по-настоящему поклоняться Богу. И как это важно на самом деле. И вот, дорогие друзья, вот служение там в Венки много было таких вот чудесных моментов. И иногда просто приходишь в страх. Как так Господь может действовать? Вот у нас там одна была бабушка, она сейчас уже покойная, в вечности у Господа. И вот мне нравились ее молитвы, она как-то часто повторяла: «Господи, Ты у нас самый главный, Ты самый главный у нас, Господь». Она была неграмотная, но вот так вот искренне всегда молилась. Она была очень такая миролюбивая. И вот понимала, что Господь самый главный, перед кем только можно склониться. Мне хотелось привести некоторые примеры вот как бы Господних вот чудес, Его милости. Однажды мы с материка, с братьями направлялись в Ивенкию, приехали в Красноярск. Ну, еще даже раньше мы узнали, что билеты купить невозможно на туру. Там был такой год, когда не завезли караваном летним топливо в туру, и поэтому был ограничен запас топлива для самолетов. Самолеты летали очень редко, а людей, желающих, было очень много. Билеты продавали заранее за 2 недели. Раньше нельзя было купить, но и в тот момент, когда продавали билеты, уже их сразу не оказывалось. И я еще с материка... Ну, касса открывается в 8, в Москве время 4 часа ночи. Вот я в 4 часа ночи звоню в кассу и говорю: забронируйте мне места, потому что продажа билета с 8 часов на определенную дату. Звоню, дозваниваюсь, там через минуту, через две. Говорят: билеты уже кончились, их уже нет. Вот. На следующий рейс будет продажа через несколько дней. Через несколько дней опять также звоню, билетов уже нет. Приезжаем в Красноярск, идем в кассу, едем рано. Первый стоим в очереди, с 8 часов начнется продажа на такой-то рейс. Первый спрашиваем, нам нужен билет на Туру. Они говорят, билетов уже нет. И мы поняли, что улететь совершенно невозможно. Находятся какие-то люди, очень важные, которые заранее, может быть, дают списки. И в тот момент, когда касса открывается, билетов уже просто нет. Мы воззвали Господу. Господи, помоги нам, нам нужно ехать на труд. В церкви Красноярской попросили молиться за нас. Были в посте. И мысль пришла пойти к генеральному директору авиакомпании. Пришли, прошли там, нас пропустили. Нас было четверо, но мы с братом, с одним решили вдвоем зайти в кабинет начальника. Заходим и говорим, что мы люди верующие. Мы молимся Богу. Мы в посте. У нас такая нужда улететь в Туру. Но улететь невозможно, потому что нет билетов. И всякий раз, когда мы пытаемся купить билет, их уже нету. И в аэропорту много людей, которые тоже хотят улететь, но они не имеют такой возможности. Поэтому помогите нам. Он так выслушал нас и говорит, что это просто невозможно. При всем моем желании, я бы там хоть сколько рейсов посылал, но при всем моем желании это невозможно. Потому что там нет топлива на обратную дорогу. А если мы заправим самолет сразу в две стороны, то уже людей практически сажать не придется, так как уже груз будет ограниченный. Поэтому смысла нет возить топливо туда-обратно, если людей практически не посадишь. Ну и говорит, чтобы вы убедились, что это невозможно, вот поговорите с командиром порта Туры. Нажимает кнопочку одну, и трубочку дает мне. Вот поговори. Я так неожиданно предстоит поговорить мне с начальником, с командиром порта Туры. Я им объясняю, вот так и так. Мы очень хотели бы улететь, и людей нас много, поэтому нам помогите. Выразил такую нужду, и все. Он мне ничего не сказал, говорит, дай трубочку тому, генеральному директору. Но мы наблюдаем, какой там дальше разговор. Тот говорит с трубочкой, что рейс будет. А тот еще удивляется, сам удивляется при нас, как и так рейс будет. И спрашивает, и топливо будет на этот рейс? А тот говорит, ну естественно, если рейс будет, значит и топливо будет. Вот. И мы так уже внутренне Господа благодарим. И потом он говорит, ну сейчас мы оформим рейс. Допустим, я не помню, это среда или четверг это было. Будет там на среду, на четверг. И билеты появятся где-то минут через 40 в кассах. Он нажимает еще кнопочку, дает поручение человеку организовать этот рейс. И говорит, внизу есть кассы, вы можете спуститься и там подождать. Вам продадут билеты. Мы спускаемся вниз и говорим, так и так, нам на Туру вот билеты. Они говорят, на Туру билетов нет. И рейсов туда в эти дни нет. Мы говорим, ну вот немножко подождите, сейчас данные появятся в компьютере. Мы говорим, только нам продайте билеты первым. Нас было четверо. Мы отдали паспорта, точно появились данные. Мы купили билеты. И потом сказали, вы позвоните в аэропорт, потому что там есть люди, там даже списки собирались, которые тоже хотят улететь, чтобы они знали, что есть рейс. И вот приехали мы уже на этот рейс. Самолет включил винты. Мы слышим разговор. А много начальствующих летело в этот момент. Смотрим, прокурор сидит, который рядом сидит женщина. Она ему говорит, баптисты пробили рейс на Туру. Тот говорит, не может быть такого. А я думаю, все, молчать уже нельзя больше. Стою, а уже двери закрыли в самолете, винты работают. И я говорю, что, дорогие друзья, этот рейс нам послал Господь. Ну, и объясняю ситуацию. Так и так, вот мы были у генерального директора, мы так просили, мы Господу молились, мы постились, мы хотели улететь, и поэтому Господь просто чудесным образом, в этот день рейсы не летают. Этот рейс послал Господь. И поэтому, если этот рейс нам дал Господь, то нужно его обязательно поблагодарить и попросить благословения на путь. Поэтому, говорю, мужчины, если вам не трудно, снимите шапочки, мы сейчас помолимся. И мы так с братом встали, я громко совершил молитву, поблагодарил Господа, что Он нам дал этот именно рейс. И, конечно, все в молчании слушали и все это принимали, как бы присоединяясь к нашей молитве о благословении на путь. На самом деле, иногда, как я сказал, что приходишь в страх, видя Божьи ответы, видя божественные чудеса. Как-то мы тоже хотели улететь в поселок Исей. Это было, по-моему, в общем, зимний месяц. Были сильные морозы, были туманы. Видимость была ограничена, рейсы не летали. В течение где-то 3 недель не было рейса на Исей, а рейс летал один раз в неделю. Самолет Ан-2, там, ну, где-то примерно 10 человек умещается. И вот с нами были тогда голландцы. Интересно, пришли туда, к кассам, и говорим, так и так, нужно нам улететь. Они говорят, нету погоды. И люди приходят почти каждый день в аэропорт, назначают рейс, потом отбивают на час, на два, на три. Но так как день короткий, зимний, потом уже где-то после 12 совсем дают отбой, и говорят, на следующий день. И так вот люди каждый день ходят в аэропорт, не могут улететь в течение где-то 3 недель. Они с билетами. А мы пришли, у нас и билетов-то нету. Говорит, и билетов нету, и погоды еще нету. Интересно еще, голландцы, они удивлялись, как и так нельзя улететь. У нас в Голландии, мол, если есть деньги, то все, мол, в любое место можно попасть, а здесь у вас нельзя улететь. Мол, у нас есть деньги, мы говорим, тут уже деньги не помогут. И начали молиться Господу. Но они так вот видят иностранцев, говорят, мы только можем один билет продать. Второй билет, если разрешит летчик уже, как бы с его согласия. Мы говорим, ну двух голландцев отправлять и не отправить с ними переводчика, нам нужно хотя бы как минимум 3 человек отправить. Ну, в общем, один билет сделали, мы молимся. Молимся, стоит туман. Самолет отбивают на 1 час, мы продолжаем молиться. Мы с братом пошли в аэропорт, там якуты стоят. И мы говорим, что будет рейс. Как-то у нас уже была вера такая, что будет рейс. Мы говорим, но нужно помолиться еще Господу. И мы там в аэропорту, мы говорим, вы тоже присоединяйтесь к нашей молитве. Мы вместе там помолились Господу. И мы им так сказали, что улетите и вы, и мы. Потому что они тоже переживали, что если нас первых посадят, то мест для них не останется. Ведь у них билеты уже были. А мы говорим, улетите и вы, и улетим мы. И так вот помолились. Потом смотрим, еще на час отложили. Потом уже после 12 уже... На час времени отложили. Обычно уже где-то отбивали в это время. Потом смотрим, по-моему, до полвторого уже отбой сделали. И мы видим, что уже, можно сказать, вступили как бы в борьбу. Две силы. И мы видим, что уже победа за Господом. И потом слышим объявление, объявляется рейс. Ну и посадили 2 голландцев, посадили еще брата. И все улетели вместе с якутами. Тоже Господь вот на самом деле посылает вот такие чудеса. Господь хочет, чтобы мы на самом деле вот исповедовали Его имя. Вот мне хотелось привести еще место Священного Писания. Это во Второзаконии, в 26 главе. Здесь так написано. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей, поставит ее пред жертвенником Господа Бога твоего. Ну, дальше я не буду читать, здесь вот такое исповедание. Израильтяне по приходу в Ханаанскую землю должны были взять начатков плодов и прийти на место, которое изберет Господь, к священнику, и должен сказать, сегодня исповедую пред Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. Вот удивительно, сегодня я исповедую, что я вошел в землю. А что же, Господь разве не знает, что они вошли в эту землю? Нужно было исповедание из уст израильтян. Господь им эту землю обещал. И вот они должны прийти на место, которое изберет Господь, взять начатков плодов, вот с этой корзины прийти и сказать, сегодня исповедую, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся дать отцам нашим и дать нам. И это на самом деле, дорогие друзья, очень важно. Очень важно нам исповедовать Господа. Когда мы на самом деле признаем Его Господином, и тогда мы способны всегда, всякий раз склоняться так вот низко пред Ним, признавая Его могущество и Его величество. И это было как бы благодарение. Находясь с полной корзиной плодов пред лицом Господа, они еще как бы говорили: мы же уже сегодня находимся не в пустыне, потому что в пустыне плоды эти не растут. Мы находимся уже в обетованной земле, где имеем все в изобилии, и поэтому пред Господом хотим еще своими устами открыто, громко сказать, что мы вошли все-таки теперь в эту землю. И поэтому, дорогие друзья, хорошо, когда мы вот так вот произносим исповедание. Исповедание мы это можем совершать, когда склоняемся на молитве. «Господи, я благодарю, что я уже спасен». Это вот наше исповедание. «Я благодарю, что Ты являешься моим Господом». Это исповедание наше, может быть, в церкви. Исповедание перед людьми мира этого, чтобы мы не постеснялись Господа, но опять смогли открыто засвидетельствовать всем людям о божественном спасении. Еще мне хотелось привести текст Священного Писания, который записан в книге Иисуса Навина, 8 главе, с 18 стиха. Здесь сказано так: «Тогда Господь сказал Иисусу: простри копье, которое в руке твоей Гаю, ибо я предам его в руки твои. Иисус простер копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали. Как скоро он простер руку свою, вошли в город и взяли его». И далее 26 стих, здесь такие слова: «Иисус не пускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятие всех жителей Гая». От Господа было поручение простереть копье. Простереть копье – это не значит этим копьем что-то делать или поражать врагов. Нужно было просто простереть копье в сторону города Гая. И нужно это копье держать. Здесь написано, что как только он простер копье, сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скоро он простер руку свою. Там их войско было разделено на две части. Одни были в засаде, другие были в первой, как бы с лица города. И между ними было тоже, было, может быть, расстояние немаленькое, и тем более, раз те были в засаде. И надо думать, как могли они тотчас встать с этой засады сзади города в тот момент, когда Иисус Навин простер свое копье. И думаю, это невидимая связь. А дальше: «Иисус не пускал руки свои, которую простер с копьем, доколе не предал заклятие всех жителей Гая». И хочется здесь сравнить с нашими молитвами. Простереть нужно копье. И это копье нужно держать до конца. В молитве нужно быть постоянным. До какого момента держать это копье? Может быть, устала рука. Нужно держать до конца. Как-то вот, может быть, похожее место, когда у израильтян была война с амаликитянами, и Моисей зашел на гору, поднял свои руки к небу, и тогда была победа за Израилем. Если он опускал руки, то побеждали амаликитяне. Ор с Аароном поддерживали руки Моисея, и когда были поддержаны эти руки, то была победа у Господа или в израильском народе. На самом деле, дорогие друзья, нам нужно совершать вот эти молитвы. Нам нужно поклоняться Господу. Нам нужно верить, что Господь и сегодня способен совершать великое в своем народе. Он сегодня способен совершать чудеса. Мы однажды тоже совершали благовестие, ехали на УАЗике по Зимнику и попали в Наледь. Наледь была на Нижнем Тунгуске. Она происходила с боковой реки. И постоянно определенными слоями заливалась эта река, замерзала. И мы ехали, верхний слой льда был тонкий, а протяженность на леди была несколько, наверное, километров, может быть, 5. И так вот мы очень долго ехали. Утром рано мы подъехали к этой наледи, еще издалека определили, потому что был туман, исходил из реки. Мы поняли, что наледь. Начали потихонечку пробиваться вглубь этой наледи, где-то немножко проваливались, где-то выезжали. И, можно сказать, постоянно проезжая несколько метров, мы просили Господа: «Господи, помоги». А когда проехали, мы говорили: «Господи, благодарим, что Ты нам помог». И вот так на самом деле Господь чудесным образом учит молиться. И, наверное, учит молиться в постоянстве. И вот мы ехали так вот в течение дня. С раннего утра до вечера мы не смогли преодолеть и 1 километр. Но немножко углубились в эту наледь. Нашли более твердый пятачок, потому что где-то вперед, проходя сломиком, проверяя толщину льда, иногда сами проваливались. Но если человек провалится, значит машина тем более провалится. И вот в одном месте как бы был такой твердый пятачок, и чтобы машина сильно не охладилась, мы кругами катались там и ожидали милости от Господа, и так вот постоянно молились. Потому что назад было тоже сложно выехать, так как мы могли бы, выезжая назад, даже тоже провалиться. И вот в одном месте машина провалилась на все 4 колеса. Ну, не знаю, наверное, где-то 0,5 метра была глубина. И получается, мы оказались как бы в ледяном плену. И думаю, ну как дальше? Как выезжать? Ведь выезжать нужно хотя бы какой-то пологий подъем, чтобы выехать. Как вот резко выехать? И вот немножко, давай взад вперед, как бы расширяя эту наледь, потом дал вперед, и машина раз, и выехала очень легко. А братья со стороны, говорит, было такое ощущение, как будто кто-то поднял машину и вынес ее с этой наледи и поставил на твердое место. На самом деле, дорогие друзья, Господь и сегодня способен совершать вот эти вот чудеса. И много, конечно, было различных и переживаний. Ну, как-то на сердце всегда было спокойно. Много было различных угроз. У нас вот тогда еще, может быть, слышали, когда убили священника. И было такое как бы внутреннее противостояние. Мы тоже молились. И когда вот это совершилось, вот удивительно, пришли из милиции к нам милиционеры в дом молитвы и спрашивали, о чем вы молились? О чем вы молились? У нас как раз молитвенный день был в понедельник, и вот уже в ночь, получается, или там рано утром, уже на вторник убили этого священника. И он спрашивает, о чем вы молились? Они начали искать нашу молитвенную тетрадь. Они тоже знали, что молитва имеет великую силу и великие чудеса могут совершать по молитвам. И некоторые люди потом приходили, какие-то были определенные угрозы. У нас в доме молитвы не один раз били стекла. Ну, так вот, я говорю, на самом деле Господь как-то давал и спокойствие, и благодать. И не было никакого какого-то страха. Однажды где-то 11:00 звонок. Ну, как-то часто я даже не спрашивал, кто. Ну, открываю дверь, говорю, заходите. Потому что бывали часто люди приходили ночью. И в 2, и в 3 ночи. И так вот старался всегда выходить. Даже часто пьяные приходили. Думаю, может, человек что-то вот так вот воспримет для себя через беседу. Иногда так бывало, заходит человек, первым делом обнимает, плачет, вижу пьяный, ну, хочет побеседовать, ну, заходи, вот что-то и зальет, потом уходит, может, там где-то что-то там покушать. А это заходит человек, ну, я смотрю, такой представительный, я говорю, проходите, хотите побеседовать, зашли в молитвенное помещение, он достает корочку, начальник ФСБ. Я говорю, очень хорошо. Он говорит, а что ты не спрашиваешь, кто там пришел? Я говорю, да ладно, какая разница, проходите, мы всех принимаем. И вот начали так вот с ним беседовать. Он говорит, ну как же вот вы так вот верите? Разве можно во что-то верить? Ведь нужно как бы иметь свои силы. Если человек что-то сделает, то и будет. А если так, на кого нам надеяться? Я говорю, ну вы представьте, что значит человеческие силы. Допустим, вы летите на самолете. 10 километров высота. И вдруг вам сообщают, что отказали все моторы. И вот теперь употребляйте свои усилия. А он, ну да. Тут уже, получается, деваться некуда. Я говорю, вот так вот Господь нас силен нам помочь и защитить. Я говорю, что вы приходите на служение, потому что вы тоже нуждаетесь в спасении, потому что впереди вас ожидает ад. Но он говорит, я говорю, только, конечно, не по вашим там делам определенным, а если хотите, послушать Слово Господне и без, допустим, каких-то погон. Потому что вы тоже грешник и нуждаетесь вот в покаянии. Он начал вопрос задавать. Ну а что у вас за церковь, какого направления? Я говорю, я вам ничего не скажу, но если вы хотите узнать, у нас там есть вывеска на улице, вы можете прочитать. Сейчас спрашивают, кто у вас старше? Я говорю, ну, тоже ничего не могу сказать, но это не секрет, все об этом знают. Вот, я говорю, а так у нас старший Господь. И так вот побеседовали, он пошел. И так вот служение совершалось. Ездили по разным поселкам. У нас там были там некоторые фотографии, но раз мы не приготовились. Были поселки, нет, у нас часы до скольки мы это... Как у нас? Сюда. Просто хотелось еще немножко кратко сказать. Вот как Господь совершал чудеса. В одном поселке Нидуми, там заехали американские миссионеры, ну, они харизматы, и начали устраивать там, ну, церковь свою. Купили дом молитвы, привезли там фильмы различные, показывали детям какие-то фильмы, потом кормили, и так вот какой-то народ собирался определенный. А мы начали переживать за это, все-таки мы там первые стали благовествовать. И начали посещать. Но у нас там не было дома молитвы, мы в медпункте совершали там служение. И потом как-то Господь положил на сердце приезжать к ним в дом. У них был дом. И вот так вот положилось на сердце. Приезжали мы к ним и говорим, мы хотели бы здесь почитать Слово Божие. Вы не против? Они говорят, не против. Мы говорим, ну тогда мы помолимся и прочитаем. Мы сами молились, мы сами читали Слово Божие, и потом мы сами заканчивали и уезжали. И так вот у нас было. И мы начали ездить несколько раз в неделю. Ну, два раза мы стабильно ехали. И постоянно мы ездили в посте. И потом мы видели, какое-то расположение было с их стороны. И мы все-таки начали молиться, чтобы не было там никакого заблуждения. Ну и Господь чудесным образом благословил, просто я его как бы сокращаю, итог. В конечном итоге несколько семей этих миссионеров съехали. Одну сестру мы перекрестили, которая была пятидесятница. Крестили мы потом других людей. А до молитвы мы у них купили дешево. Мы им сказали, что... Конечно, вы могли бы подороже продать кому-то другому, но все-таки, я думаю, вы будете довольны, если здесь будет совершаться служение Богу. И они нам продали этот дом дешево, и теперь там семья живет, и там есть теперь церковь. И мы радуемся, что есть и там светильник Господень. Поэтому пусть Господь благословит, на самом деле. Вот, и я для себя вот, хочу всегда видеть себя в таком состоянии, чтобы быть... поклоняющимся Богу, великому всемогущему, который и сегодня способен творить чудеса. Аминь.